«Сердце – чаша бессмертия». Рихард Рудитис писал: «Во все эпохи человеческого прогресса, когда сознание устремлялось выразить и преобразить себя в новых мыслях и образах поэзии, певцы прославляли сердце, как невыразимый словами солнечный центр в груди человека, где обитают любовь, вдохновение и воодушевление, где рождаются все добрые мысли и прекрасные чувства. Доброе сердце – начало, доброе сердце – вершина, нет достижения выше. Все за него отдаю, доброе сердце храню», – писал поэт Янис Райнис. Духовное и сияющее дружелюбием сердце человека восхваляли мыслители и религиозные пророки. Христос проповедовал, что только чистым сердцем принадлежит небесное царство Духа. Даже простой, неученый человек в радости восторга прижимает руку к сердцу и вслушивается в его голос. Сердце для него остается какой-то неведомой, почитаемой основой совести, которая всегда выводит его из тьмы заблуждения на свет. Например, святая Дева Жанна, согласно традиции, сердцем воспринимала голоса откровения свыше. В истории человеческой цивилизации, где бы только мужчина-строитель не создавал новые великие ступени эволюции, в их основы, кроме силы разума, он вкладывал нечто от неугасимого пламени сердца. Мы видим, что только сердечный энтузиазм и огромное духовное напряжение закладывают краеугольные камни и устремляют мужчину к высотам завоеваний духа. Неживым остается начинание, где в основе нет ничего от искры духовного огня и чистого сердца. Где бы только вшествие света в сознании человечества не засияла культура духа, там, рядом с мужчиной, сердце женщины всегда было оракулом духовного вдохновения, побуждавшим мужчину на подвиги строительства. Во все эпохи возрождения духа женщина была лучшим другом мужчины, советницей и сподвижницей. Можно даже сказать, каким было бы строительное золотое столетие Перикла, если бы его не освещало мудрое, прекрасное, светоносное сердце Аспазии. Выразили бы титаны искусства эпохи Возрождения такую силу в божественных образах, если бы они в женщине не почитали Мадонну. Напротив, в эпохе упадка, когда сердце женщины было ослаблено в преследованиях христиан, в крестовых походах, в темных деяниях инквизиции, определяющим был жестокий, одержимый догмой интеллект мужчины. Этот агрессивный мозговой ум покорял и уничтожал слабые народы, эксплуатировал планету ужасами военного огня, истреблял лучшее построение сердца человечества. И сегодня разве не женское сердце горячо борется против порожденного мужским интеллектом безумия атомной войны? Разве не оно стремится внести свет в сердце и гуманизма во все области культуры? От колыбели человечества сердце матери в своем невыразимом страдании, желании добра и горении любви жертвует собой вновь и вновь ради счастья, благополучия тела и души подрастающих поколений. Мужское начало устремляется к захвату и не считается с сердцем человека, но женское начало нуждается в сердечном освобождении. Когда же женское начало привыкнет жить для развития своего потенциала и переродит свое чувство постоянного даяния, то женское начало опередит мужское во всех направлениях. Живая этика предвидит, что в будущем, в эре духовного света, когда женщина в своем развитии достигнет высшего синтеза и гармонии интеллекта и культуры сердца, В ее руки будет передана величайшая миссия – освободить и просветить сердце человечества, вернуть миру утраченное равновесие и ритм эволюции. Учение «Живая этика» дана человечеству величайшим логосом нашей Солнечной системы через семью четырех космических учителей, через семью Рерихов. В одной из книг «Живой этики» «Мир огненный» говорится: «Потому так необходимо утверждать в духе начало женское, ибо знамя великого равновесия мира дано поднять женщине. Так настало время, когда женщина должна завоевать право, от нее отнятое, и которое она отдала добровольно. Сколько мощных рекордов наполняет пространство достижениями женского начала. Как учитель творит через учеников, так женщина творит через мужское начало. Потому женщина огненно возвышает мужчину. Потому и вырождение, ибо без истинного рыцарства дух не может подняться. Так мы наблюдаем почтительное отношение к сердцу среди лучших представителей человечества. Видим непреложную власть и движущую силу сердца в истории человеческого сознания. Только современная материалистическая наука сводит это солнцеподобное духовное светило человеческого организма к физическому органу, регулирующему циркуляцию крови и физиологические функции тела. Но разве эти ученые подумали хотя бы о таком факте? Неужели красивую музыку человек воспринимает только ушами, физическим органом чувств? Красоту на картинах и в природе только глазами. Радостную весть, которая волнует все наши чувства, только корою мозга и струнами тонких нервов. О нет! И каждый это подтвердит. Человек все это воспринимает и сердцем, ушами и глазами сердца, хотя никто не знает, что есть сердце на самом деле. И действительно, что же в конце концов это такое, наше таинственное сердце, в котором отзвучит все наше существование, вокруг которого, как вокруг магнитной оси, вращаются все гаммы чувствований, все нити отношений, все земные явления и звездные просторы. Что является собой этот фокус солнца жизни человека, с которым он никогда, ни на один миг не расстается, ни наяву, ни во сне, который, как верный друг, сопровождает его и в бесконечных переживаниях жизни, и в работе, и в радости, и в страдании. Живая этика, как самая передовая наука, эмпирически разрешает и эту загадку. Она предлагает новые точные исследования и выводы о психодуховном органе человека. На сердце учение сосредотачивает всю этику жизни. Поэтому не случайно живую этику называют доктриной сердца. На сердце учение основывает все будущее человечества, трансмутацию и эволюцию тонкой материи и энергии. Также не случайно новую эпоху Майтреи называют эрой духовности, или эрой сердца, или эрой женщины. Само имя Майтрея означает сострадание. Что же такое духовное сердце? Это самый тонкий, но и самый сильный аппарат в человеке, который руководит всеми психодуховными процессами, и через физическое сердце, мозг и струны нервов, также функциями тела. Сердце, в непрерывной деятельности продвигаясь вперед, является как бы вечным стражем, стоящим на дозоре восхождения сознания человека и всего его существа, а также всего окружающего. Сердце – обитель высшего сознания в человеке. Ум мозга анализирует, исследует, делает заключения о явлениях, следуя своей логике. Но только разум сердца или чувство синтеза дает интеллекту способность различать среди кажущегося реальность, дает ему широту и эластичность, способность объять последовательность явлений и гармонизировать их в строгой системе. Разум сердца, словно контрольный орган, немедля реагирует на все наши импульсы мыслей и поступки. Но он, как антенна, отзывается и на переживания, боль других людей, их поступки, и сразу же дает им оценку. Сердце воспринимает не только горести и радости этого мира. Оно отзывается на высшие вибрации чувств и мыслей. Сердце знает боль мира, но оно знает и лучи надземные. Но сердце является и передатчиком, излучателем, которым сознание человека передает свет или марево своих мыслей. Сердце – центр и горнило психической энергии, духовных огней человека. В сердце дремлют все энергии мира, ибо оно через центр чаши воспринимает огненную стихию пространства и расплавляет в огнях своего сознания, преобразуя в энергии новых сил и способностей. Чаша – это энергетический центр светлых накоплений за многие сотни и тысячи воплощений человека. Этот центр находится в центре груди человека рядом с нашим сердцем. Сердце, как центральная движущая сила в человеке, является фокусом многочисленных духовных творческих центров, которые у большинства людей еще находятся в латентном состоянии. Живая этика считает центр сердца самым важным и главным в нашу эпоху, когда нужно регулировать бушующую вокруг нас стихию пространственного огня, и на планете начинается новая эра духовности или синтеза. Из всех центров сердце особенно связано с центром чаши, который близок ему и по своему заданию, и по значению. К тому же каждое действие центра сердца отзвучит в чаше. В чаше накапливается духовный опыт бесчисленных жизней человека. Это настоящее хранилище воспоминаний. Это ларец неописуемых сокровищ, где отлагаются кристаллы наших лучших устремлений, благородных бескорыстных мыслей и чувств, образы самоотверженных трудов. Чаша есть обитель синтеза или чувства знания духа, которое дает синтез земного существования, из которым так часто оперирует тонкий инструмент нашего сердца. Именно из опыта чаши сердце черпает свое высшее сознание, совесть или чувство знания. И чем духовно более развит человек, и чем больше открыта его чаша, тем скорее он может обрести высшее познание и мудрость. Посредством центра чаши огни сердца творят пространство более сознательно. У огненных духов, у которых уж в полной мере открылся центр чаши, он становится источником неисчерпаемого космического творчества. Чаша и есть та неизменная, единственная, ценная путевая котомка, которая сопровождает вечного путника, его бессмертную сущность в тонком мире и далее, из жизни в жизнь. Так вновь и вновь, обретая новую физическую оболочку, новое сознание и центры, человек может, как для своей будничной пищи, ежедневных обязанностей и переживаний, так и для праздничной трапезы, использовать кое-что из хранилища своих накоплений, чтобы затем снова пополнить его золотыми зернами. Главное значение сердца в том, что оно соединяет физические и тонкие миры и является мостом к высшим мирам. Присоединить человека к высшим сферам света есть величайшее задание сердца. Ведь отступничество от иерархии света означает гибель человека. Прежде мы указывали на фокус иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к иерархии света. Так никто не скажет, что иерархия блага – нереальность, ибо к ней нет подхода. именно есть самый реальный подход. Когда предстателем будет сердце, то самое сердце, которое бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное, самое напряженное, самое звучащее на близкое и на самое дальнее. Потому не случайно живая этика всегда подчеркивает огромную миссию развитого чистого сердца в восхождении человека и всего человечества. Ум человеческого мозга, который до сих пор наряду со своими огромными достижениями демонстрировал и стремление к обособлению, и бессилие самости, и даже трагизм, в новой эпохе должен будет отдать роль путеводителя сердцу. Интеллект, чей долгий процесс становления означал погружение духа в материю, тенденцию к созиданию в материальных формах, в нашей пятой расе ныне достиг вершины своего развития или заострения. Своего наиболее блестящего выявления интеллект достиг в современных технических науках и физике, во всех построениях материальной цивилизации человечества. Когда мы наблюдаем причины катастрофического состояния нашей планеты, когда поразительные процессы технократии механизируют сознание и жизнь человека, когда спекулятивный ум подавляет сердце и дает волю выходкам низших чувств, когда спор сердца с рассудком является печальной страницей человечества, пора признать, что пришло последнее время указать сердцу и мозгу их настоящие природой отведенные места, сделать их не врагами, но братьями и близкими сотрудниками. Мы с печалью видим, как много в наши дни людей, чье сердце заснуло. Они постоянно находятся во власти своих эмоций и страстей. Их гонит вперед только сухой, самолюбивый интеллект. Они вечно работают, анализируют, вычисляют, комбинируют и все свое существование окружают стеной самости. Холодный, несогретый сердцем интеллект может иногда сотворить ужасные вещи. Истина, без развития сердца или духовных центров интеллект может стать опасной силой, что уже доказали бесчисленные планетные катаклизмы. Ступень всестороннего развития жизни в новой эпохе требует выполнения новых, самых утонченных заданий, нового подхода и понимания, которые не под силу одному физическому мозгу. Потому в новой духовной эре руководящая роль в прогрессе народов будет принадлежать людям с развитым сердцем и духовностью, в которых звучат высшие центры. Сердце должно одухотворить, украсить интеллект мозга. Некоторые поэты и мыслители нашего времени уже поняли это, прославляя значение просветленного, интуитивного, сердцем воспитанного разума. Тем больше это утверждает живая этика. Вот некоторые цитаты. «Нельзя образовать мозг без утончения сердца. Не может творить рассудок, если не дать зерно сердца. Чуткое сердце преображает мозг. Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было время, когда люди забывали о работе сердца. Но сейчас время сердца, и мы должны сосредоточить наши стремления по этому направлению. Так, не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем. Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, явления уродливые. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия или гармонии всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном разнобое между умом и сердцем. Если мы имеем перед собой беспредельность, то, конечно, все способности могут развиваться беспредельно. Но опять-таки, правильное развитие их будет обусловлено равновесием или гармоническим раскрытием всех сил, заложенных в человеке. Синтез есть высшая гармония. Потому отнюдь не парадокс, когда учение света говорит, что поверх мозга есть сердце. Теперь рассмотрим, почему в центре этической педагогики «Живая этика» ставит принцип воспитания или утончения сердца. Воспитывать сердце значит прежде всего стараться очистить его и освободить из темницы, в которой его часто заключают недостатки неразвитости человеческого духа, вредные привычки, тьма многих низких качеств, бессердечность, страсти, гнев или недовольство, которое учение даже называет сотрудником тьмы, зависть, малодушие, сомнения и над всем мелкий и жадный эгоизм – все то, что является препятствием на пути человеческого восхождения. Говоря другими словами, сердцу необходима гигиена. Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. Добрые дела имеют в виду благо человечества. Если сердце – посредник с мирами высшими, то и меры поддержания сердца должны быть утонченными. Неразумно жалеть об огрубении человечества и забросить попечение о главном органе. Человечество болеет сердцем. Нужно прежде всего оздоровить сердечную сферу. Конечно, если люди желают избежать катастрофы. Николай Уранов в статье «Магнитом сердца» пишет: «Не рассудок, но только сердце, в котором живет чувство знания, может определить истинную сущность и духовную силу человека». Агни-йога говорит о великом познавшем, к которому пришел желающий получить руководство. Не почувствовав, однако, сущности учителя, он потребовал для доказательства чуда. Великий познавший показал ему это чудо. Тогда желающий руководства с восторгом предложил себя в ученики. Но учитель печально улыбнулся и, показав ему на дверь, сказал: «Теперь ты мне больше не нужен». Действительно, может ли быть учеником тот, кто сердцем не почувствовал учителя? Может ли птица летать без крыльев или колесница двигаться без колес? Великий двигатель сердца еще не понят и не изучен. Ведь сердце – это мощный психодуховный магнит, предназначенный вечно притягиваться и притягивать к себе. Только притянутый магнитом своего сердца, сердцу учителя, ученик может являть творческий обмен энергией по каналу магнитного притяжения, по чудесной серебряной нити высшей духовной любви. Можно двигаться путем восхождения без чувства знания, живущего в сердце. Ведь чувство знания есть реакция, приносимая в мощную лабораторию сердца. С периферии действия этого тончайшего аппарата, с окончанием психодуховных излучений. Почему же среди людей, среди всех, имеющих сердце, так немного найдется тех, кто правильно отметит приближение магнита высшего? Ответ ясен. Потому что слишком мало таких излучений сердца, которые могли бы качеством своим соответствовать качеству высшего магнита. Ведь психодуховное притяжение может быть явлено лишь в том случае, когда налицо соответствие магнитов. Ведь любовь есть тяготение к прекрасному. Но разве представление о прекрасном живет во всех сердцах? Теперь многие сердца отравлены злобой, наркотиками, эгоизмом. Тонкие, мощные аппараты, предназначенные сохранить равновесие человечества и планеты, в большинстве случаев испорчены или повреждены совсем. равновесие человечества нарушено. И именно поэтому сейчас так много непоправимых кощунств, так много духовных предательств. Если в короткие десятилетия нужное количество сердец не будет очищено, если не произойдет воскрешение Духа, то грозное событие покончит с планетой и с существованием на ней землян. То же бывало, правда, при меньшей опасности и в меньших масштабах уже не раз. Недалеко ходить за примером. Все знают пример Христа. Много лет великий учитель жил среди людей, учил и творил чудеса. Но кто почувствовал в нем его истинную сущность? Даже среди 12, среди ближайших 12 были и сомнения, и умаления, и предательства. Ничтожно мало было число последователей и друзей, зато как много врагов и ненавистников. Теперь, когда течение тысячелетий наслоило на память о великом пришествии славу и величие, теперь даже трудно вообразить отношение к Христу его современников. Конечно, при одной мысли об этом мы готовы негодовать и порицать миллионы ротозеев, прозевавших приход великого пророка. Но не будем поспешны. Ведь Христос внешне немногим отличался от среднего обывателя того времени. Если кто-то мог заметить неземное выражение его лица, необычную силу взгляда, если кто-то разглядел в его обличье сверхчеловеческое, то тем самым он уже не был рядовым обывателем того времени, для которых скромный, худощавый, загорелый сын плотника был таким же, как и все. Одет он был всегда скромно и бедно. И если бы мы захотели перенести события того времени в нашу эпоху, то мы должны были бы представить Христа в простом костюме нашего горожанина, в ботинках и, вероятно, при галстуке. Конечно, рассудок заподозрил бы в нем скорее какого-нибудь авантюриста и мошенника. Ведь этой кличкой наделяют всех, кто делает что-то или стремится к чему-то поверх обывательского представления о «добропорядочной» в кавычках жизни. Не нужно говорить, из каких элементов складывается это представление, но сущность его сводится к копанию в своих мелких эгоистических и зловонных страстях. Конечно, как и в то время, немногие чистые сердца рванулись бы к нему в безудержном устремлении. Властители мира, гордые римляне, мало интересовались им. Какой-то еврейский проповедник, будораживший народ на площадях, иногда привлекал внимание римской полиции на месте и даже по дошедшим до нас документам был удостоен чести попасть в доклад наместника, отправленный в Рим. Но не найдя в нем ничего опасного и вызывающего беспокойства, римская власть продолжала заниматься разрешением важных политических проблем, ведением войн и тому подобное. Несмотря на совершение самых потрясающих чудес и оказание сверхъестественной помощи, во что, должно быть, верили далеко не все, ибо не все видели своими глазами и щупали своими руками, а рассказы считали пропагандой фанатичных последователей. Обыватели в большей и худшей массе побаивались Христа и относились враждебно из-за разрушения им религиозных предрассудков, обличения почитаемых священнослужителей и попытки внести что-то в незыблемую веру отцов, в содержание официальной религии. Немало было тех, кто слушал и сочувствовал. Было гораздо больше желающих видеть в нем народного и политического вождя, царя гордого и земного. Ни кристальной чистоты, ни чудес не было достаточно для утверждения великой силы. А как издевались над ним, как плевали в него и били по лицу озверелые бессердечные двуногие, каких много и сейчас, которые с таким же злорадством и сейчас готовы оплевать, растерзать и попрать ногами все светлое и высшее, все то, что светлее и выше их грязных представлений. Когда исчерпана старая, Тогда в процессе бесконечного совершенствования приходит новое. Когда старый мир исчерпывает свои возможности, тогда наступает эпоха строительства нового мира. Великая битва, названная в Апокалипсисе Армагеддоном, битва между старым и новым миром, бушует сейчас на всех планах Земли. В этой битве старое и новое напрягут свои силы до предельной возможности. В этой битве старый мир докажет свою неспособность, а новый – свою жизнеспособность, свое превосходство над старым. Никто не может избежать участия в великом сражении. Тем самым человечество делится на два лагеря. Многочисленны сторонники старого, но немногочисленность воинов рассвета компенсируется их качественным превосходством. Эти большие и чистые сердца являются зодчими нового мира. Очищая наше сердце, возвышаясь мысленно, мы можем быть притянуты в орбиту одного из этих сердец и тем самым избежать участи быть уничтоженными вместе с обломками старого мира. Итак, очищение сердца даст тот магнит, который приведет нас к учителю света. Именно он, а не рассудок, украшенный в своем убожестве рогами сомнений и неверия. Бальзамом света культуры нужно исцелять бесчисленные больные сердца, которые стали акультурными, значит грубыми, эгоистичными, предающимися танцу страстей. Сердце затемняется и разрушается потому, что оно отошло от источника, единственное, которое может дать чистоту, мудрость, непрерываемый ритм самоусовершенствования. Можете ли вообразить, что представляло бы из себя человечество при здоровых телах, но при оккультурном сердце? Такое пиршество тьмы даже трудно представить. Все болезни и немощи не могут обуздать всемирное безумие сердца. Истина. Пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца при сильных телах ужаснет миры. Так сказано давно про проповедников. Ходили перед Господом, значит, не нарушал иерархию и тем очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить водопад благодати. Но теперь можно действовать осмотрительно, лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма ожесточилась и множество сердец смердят. Уявление значения сердца – старая истина. Но никогда она не была так нужна, как сейчас. Воспитывать сердце и укреплять качество человек может, усвоив первое задание самоусовершенствования. Постоянно и осознанно контролировать действия сознания, интеллекта, не только каждую мысль, но и движение эмоций и чувств, каждый мотив своих поступков, именно постоянно поддерживать культуру импульсов и духовную дисциплину. Это возможно для человека даже среди самых будничных забот жизни, в малейших проявлениях характера, в отношениях с ближними. Таким образом, приближение сердца к жизни, как водящее начало, говорит учение света, постепенно совершает истинное преображение жизни. Развивать духовные огни значит настраивать и облагораживать наши мысли, утончать, одухотворять, делать более яркими эманации чувств. Чтобы сердце стало владыкой не только разума и всего существа человека, но и светлым лейтмотивом в его жизни. Чтобы сердце, постепенно освобождаясь от преграждающих путь влечений, стало движущей силой альтруизма. Чтобы пламя чувствования, чтобы пламя чувства знания или голос совести неустанно призывали к подвигу жизни. Николай Уранов, «Суд сердца». Иногда при разрешении жизненных проблем нам кажется, что мы поступаем правильно. Решение всесторонне обдумано, все взвешено, но, увы, нам не становится легче. И уже в начале проведения решения в жизнь возникают тягостные переживания, не приносящие поддерживающих сил. Известно, что тягость может быть и от бесполезной потери энергии, и от благого напряжения, которое несет в себе умножение сил. Ибо по закону каждая разумно потраченная энергия восполняется с избытком. Если припомним, что многие лучшие вещи создавались творцами в минуты глубочайших страданий, и если сравним напряжение отравленного организма, то можно ясно представить приведенный закон. Напряжение, вызванное бесполезной утечкой сил, будет прямым следствием проведения в жизнь неправильного решения. С другой стороны, иногда нам кажется, что мы не должны так поступать. Мы идем против своего достоинства. Мы оставляем глупцов без наказания. Мы позволяем глумиться и так далее. Но следствие оказывается весьма хорошим. Каждому из нас очень часто приходится принимать различные решения. И подчас с каким затруднением сопряжено решение даже пустякового вопроса. Колебания, неуверенность, смятение несказанно усложняют положение, и особенно тогда, когда решение требуется в кратчайший срок, не говоря уже о немедленности. Конечно, все это есть результат невоспитанности сердца или преступного к нему пренебрежения. Учение света советует положить мысль на сердце. И сердце, как лучший судья, безошибочно определит качество решения. Или оно содрогнется тоскливо от низких вибраций, или застучит тревожным набатом, или же наоборот, наполнит решение исполнительной силой, перед которой расступятся препятствия. Ведь это не отвлеченность. Ведь сердце так часто подает сигналы, но пренебрежительное отношение к этим знакам не раз заставляло впоследствии восклицать. Ведь не лежало у меня сердце к этому. Зачем я это сделал? Люди предпочитают доводы рассудка, к тому же часто весьма ограниченного. Мы готовы всячески заглушить в себе голос сердца, ибо он редко соглашается с рассудком, ибо в нем звучит живущая в сердце правда, а рассудок всегда готов угодливо польстить самости, эгоизму. О совести говорят лицемерно и отвлеченно, забывая, что совесть есть реакция мощного, тончайшего химизма. О голосе сердца думают лишь в какие-то ответственные и чрезвычайные моменты, когда решаются вопросы жизни и смерти, забывая, что упражняться в положении решения на сердце можно среди повседневной жизни и тем избавиться от опасности отрицательного напряжения и сохранить немалое количество нужной энергии, которая неправильными решениями тратится в повседневной жизни гораздо больше, нежели чем при чрезвычайных обстоятельствах. Мы мечтаем о выгодах, полагаясь на рассудок. Но куда практичнее положиться на сердце, которое утвердит самое тяжелое решение и даст энтузиазм, подобный мученикам, избравшим жребий костра, или наполнит сознание радостью, стойкостью и несломимой уверенностью в своей правоте. Потому воспитание сердца должно понять как постепенное вожжение всех сердечных огней и, наконец, всех духовных центров человека, чтобы сердце стало силой гармонизации всего организма человека, его истинным солнцем солнц, которое побудило бы излучать свет каждую клетку духовного и физического тела. Так живая этика превозносит великую творческую силу излучения магнита сердца, которая не только преображает сущность человека, но чьи флюиды света распространяются далеко вокруг, успокаивают, умиротворяют, исцеляют. Учение «Живая этика» говорит, что сердце должно стать постоянным проводником высочайших энергий, света иерархии. Только тогда оно истинно оправдает свое благородное наименование. Но такую безоговорочную властью обладает только чистое сердце. «Живая этика» подчеркивает, что чистота сердца является самым необходимым имуществом, потому она прославляет царей чистого сердца. Школа чистоты сердца – бесчисленное страдание неведения и завоеванное болью сердца познания. И пусть это и не ежедневные гости, мгновение настоящей радости и сердечного восторга. Эта долгая школа, очищая сердце, постепенно дает ему познание всех вещей. «Фундамент совершенствования – сердце», – пишет Николай Уранов. «Если сознательное самосовершенствование разобщается с сердцем, оно становится рассудочным, вырождаясь в ханжество и изуверство». Но не всем будет достаточно ясно, в чем именно выражается это разобщение с сердцем, иначе говоря, чувством совести, сознанием долга. Перед нами два человека. Для одного ничего не стоит убить невинного ребенка, другой скорее погибнет сам, но не сделает этого преступления. Совесть, живущая в его сердце, не позволит ему совершить это злодеяние. Еще одна пара. Один крадет легко, другой, находящийся в более бедственных условиях, заплатит за это дорогой ценой, мучениями, приобретенными в результате прорыва огня сердца, в результате ожогов, полученных от тончайшего пламени, именуемого совестью. Много раз в течение дня мы вступаем в компромисс со своей совестью. В большинстве случаев эти угрызения из-за своей незначительности забываются быстро. Иногда они преследуют нас в течение дня, редко больше. Но все мы знаем и о более длительных переживаниях. При этом отметим важную деталь. Один и тот же проступок одному доставит радость, для другого не будет иметь никаких последствий, для третьего – огорчение в малой степени, а для четвертого – настоящее горе. Другой поступок для первого будет весьма мучительным, для второго – слегка неприятным, для третьего – безразличным и для четвертого – радостным. Этот пример показывает, что пламя совести качественно не одинаково. В нем могут быть родственные элементы, когда два человека реагируют на один и тот же проступок. При этом, если степень развития этих секторов сознания различна, то и степень переживаний также не одинакова. Может быть, элемент, напитанный, наличный в сердце одного, будет отсутствовать в сердце другого. Тогда один будет реагировать на проступок, а другой останется равнодушным. И, наконец, третий печальный случай, когда сознание посещает разложение злобы. Оно может реагировать радостью, вернее, злорадством, на соответственно разлагающее действие. Здесь кроется одна из причин, почему мы видим сучок в глазу брата и не видим бревна в своем. Именно потому, что мы чувствуем проступок брата и не чувствуем свой, уже имея в своем сознании иммунитет против одного зла и не имея еще против другого. Кармические переживания вырабатывают этот иммунитет, и именно из страданий рождаются драгоценные камни, излучающие лучи совести. Теперь применим сказанное к нашему сознательному самосовершенствованию. При нем необходимо в какие-то сроки отдавать себе отчет не только в качестве поступков, но и мышления. Лучше всего это делать не только тогда, когда к этому понуждает совесть, которая несознательных людей заставляет искать забвение, а ежедневно перед отходом ко сну. Для чего? Как мощное материальное подспорье будет дневник, в который вписывается все хорошее, что было сделано за день, и все плохое. Итак, перед отходом ко сну мы можем напрячь свою память и припомнить, что именно нам стыдно вспомнить. Может быть, в сущности такого поступка или мысли будет страх, трусость, раздражение, самость, предательство и так далее. Таким образом, мы можем обнаружить в себе то отрицательное свойство, которое и не подозревали до тех пор. Но если наша совесть, пламя нашего сердца, реагировало на него, значит, в нас уже есть, по крайней мере, зачаток иммунитета. И от сего же дня мы сможем вниманием и утверждением приступить к его сознательному развитию. Также проявление сердечно-духовной радости при совершении чего-то должно быть отмечено, так как это даст нам направление к умножению этой радости, к накоплению высшего духовного сокровища, совершением подобных же поступков в максимальном количестве, не навязывая этого направления другим, идущим иными путями. При каких-то делах мы можем испытывать не радость, но удовлетворение, как, например, при проявлении воли, влекущее нас, но вредное устремление. Если же пресечение подобного устремления не дает ни радости, ни удовлетворения, то значит, сердце не приняло участие в этом процессе, и, поддержанный только рассудком, он в конечном итоге обречен на провал, ибо возможности и силы сердца безграничны, рассудок же конечен. Рассудочно многие вещи могут казаться нам хорошими или плохими, но если сердечное пламя на них никак не реагирует, самосовершенствование может выразиться в гнусное ханжество и изуверство. Итак, будем строить наше самосовершенствование на фундаменте сердца, и тем убережемся от лжи лицемерного фарисейства и прочих елейных добродетелей. Как же сердце осознает всю красоту бытия, если оно не проникло во все радости и горести жизни? Так часто, прочитывая книгу жизни, сердце трепещет. Но и слеза страдания трансмутируется в жемчужину. Чем сердце огненнее, тем больше радости и страданий. Высшее веление утверждается, проходя все жизненные ступени сердца. Если сердце будет страдающим, оно станет сердцем надежным. Сердце прекрасное должно страдать на земле. Так и чуткость и сердечность, говорит учение, приобретаются через многие страдания. Неизмеримо очищает и утончает сердце чувство сострадания, забота и отзывчивость к бедам других людей, желание помочь. Сердце пламенное, сердце ненасытное, сама боль мира лишь устремит тебя. Как маяк горит огненное сердце и принимает на себя недуги окружающих. Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Без даяния сердце и не живет. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением, и сердце будет расти в этом упражнении добра. Сердце человека должно стать неустанным, подателем блага. Как же иначе ему стать солнцем, как для его обладателя, так и для бесчисленных других людей? Так сердце со своим импульсом спешит делать добро горением любви и самопожертвования, хоть в малой мере должно уподобиться сердцу братства, источнику любви. Сердце, пылающее помощью, наше сердце. В начальном воспитании сердца нельзя забыть фактор, находящийся в ежедневном распоряжении каждого человека – ритмичный радостный труд, особенно насыщенный высоким качеством. Уже с детства труд дается человеку как главная основа жизни, как стимул самоусовершенствования, как средство дисциплинирования и возвышения сердца. Но цель воспитания сердца – отойти от эгоистичного труда и постепенно приобрести широкое понимание труда на общее благо, с интересом и сердечным энтузиазмом устремиться к общему труду. Учение предвидит и следующую стадию расширения труда, которая создается в огнях устремления и самоотвержения сердца. Труд пространственный для будущего. Учение неизменно подчеркивает, что не только ежедневная работа, но даже самый трудный подвиг не может быть наполнен грустью и унынием. Сам стимул самоотдачи тайно наполняет сердце радостью ожидаемой победы. Учение побуждает покрывать все беды жизни, невзгоды, даже болезни высшим благозвучием, искрой радости бытия, которая вновь и вновь сияет в чистом сердце. Учение «Живая этика» говорит, что герои и святые древности, отправляясь на подвиг, призывали эту высшую радость в себе в помощники. Сама песнь восхождения мира, процесс развития жизни заставляет сердце трепетать в вибрации радости. Также красота планеты и созданное сердцем человека сокровище культуры заставляют сердце звучать в восхищении. Искусство, поэзия, наука, вершины мыслей – все это сверкает, как огонь, который зажигает сердца, делает красивыми, чистыми. Говорят, что сознание красоты спасает человека, значит, оно прежде всего просветляет и одухотворяет его сердце. Огненное учение требует от своего последователя постоянного самоотверженного горения и устремления. Оно призывает спешить по огненной лестнице сердечного восторга. Оно повелевает сердцу соткать из тысяч сокровеннейших нитей чувств и взаимоотношений крылья любви и преданности. Истинное. Ничто так не облагораживает, не окрыляет, не делает более героическим сердце человека, чем утонченное пламя любви и преданности. Этот священный огонь, вечно устремляясь к Высшему, рассыпает огненные искры в сердца окружающих и увлекает за собою. По этому проявлению божественного огня и только по нему оценивается качество сердца человека. Таким образом, если человек сознательно воспитывает и гармонизирует свое сердце, его эволюция ускоряется небывало. Сказано, что мгновение откровений Духа, рождение свыше, когда сердце освобождается от самости и возгорается в преданности, сознание человека может достичь новой, высокой и просветленной ступени. Чистое сердце долго готовится к объединению с Владыкой всех сердец. В неустанной дисциплине жизни и самоотверженном труде сердце жаждет приблизиться к нему. Оно всегда устремляется возложить лучшие огни своих мыслей и чувств на алтарь преданности. И все же есть мгновение, когда все свои мысли сердце отлагает в сторону, велит чувствам замолкнуть, когда поверх всех своих обязанностей и трудов оно ищет только Его, предается одному единственному потоку священного огня любви, когда в молчании ждет лишь Его приказа. И счастливо то сердце, которое Он, Владыка Света, избрал своим святилищем, которое сознательно или нет стремится ощутить Его приближение, и каждое биение словно становится сокровенной священной беседой с Ним. Укажите сердце вашему стать как можно ближе к Учителю Света. Если утверждение Учителя нуждается в словах, начните беседовать с Учителем, как бы он был рядом. Ответ Учителя не нужно ждать в обычных словах только. Ответ может быть во множестве знаков. Но на чем же проверить себя сердце? Только на иерархии света. Пусть сердце приучится беседовать с Учителем. Пусть сердце знает лишь общение с Владыкою, чтобы ничто ничтожно не вторгалось в сердечную беседу с Вышним. Нужно, как сокровище, беречь сказанную беседу с Учителем. Но сладчайшая беседа сердца с Учителем Света есть то горнило, где сияет огонь могучий. Так в молитве открывается сердце человека навстречу потоку лучей священного дара Высшего Владыки. Молитва – приношение возлюбленному возвышенных чувств и намерений сердца. Молитва – беседа сердца о прекраснейшем. Молитва – желание сердца, чтобы всему миру было хорошо и радостно. Молитва – высшее звучание в том настроении благоговейной торжественности, которое сопровождает преданное сердце днем и ночью. Чувство торжественности – основной тон жизненного ритма. Живая этика сравнивает с музыкой сфер. Торжественность – пища для сердца, мост к высшим мирам. Сердце должно устремляться к торжественности как к спасению. Ибо из диссонанса в жизни она выводит человека к свету постоянной дисциплины. Наполнение сердца владыкой одухотворяет каждое качество человека, преображает всю его сущность, наполняет жизнь сиянием неведомого света. После длительного приближения сердца к высшему человек действительно не узнал бы себя. Истина. Если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к нам, говорит Учитель Света. Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она и символ утомления и нисхождения. Между тем для нас каждодневность является совершенствованием и восхождением. Как прекрасно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к иерархии блага. Если скажу «люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель», в какой мощный хор обратится это славословие на дальних мирах? Приобщение сердца к Владыке особенно необходимо в наши суровые дни Армагеддона, когда потрясены основы планеты и человечества, и ему необходимы новые вехи на пути огненного восхождения. Николай Уранов из книги «Огненный подвиг. Сердечное единение». Единение предполагает наличие чего-то объединяющего. Именно это что-то должно роднить, создавая родственные узы взаимного притяжения. Значит, это что-то обладает магнитными свойствами. Обладая магнитными свойствами, оно должно быть чем-то намагничено. Сердечное единение людей намагничивается любовью. Можно утверждать, что любовь между двумя возникает вследствие любви к чему-то третьему. Любовь к Учителю Света объединяет учеников. Любовь к прекрасному объединяет служителей искусства. Любовь к Родине объединяет людей в политические организации. Любовь к деньгам объединяет промышленников в концерны. На какой бы почве ни произошло сближение, пусть это будут сплетни, охота, фотография, искусство, служение Высшему, почва эта насыщена магнетизмом любви. Не следует удивляться контрастам. Космический магнетизм отражается во всем. Всякое единение фиктивно, если оно не построено на влечении сердца. Ибо в сердце заложен тот психический магнит, который обуславливает это влечение. Как бы многогранен ни был человек, как бы различно ни проявлялась его сущность, как бы ни удивлялись люди, видя проявление прекрасных поступков наряду с отрицательными, все цвета, все грани сливаются в синтезирующем пламени сердца. Часто недоумевают, что объединяет этих людей. Нелегко во внешних проявлениях найти причину, но если можно было бы однажды увидеть цвет их огня сердечного, констатировать чистоту пламени, то понять было бы нетрудно. Есть среди струнных инструментов, если среди струнных инструментов зазвучит нота до, то все струны, настроенные в унисон, откликнутся. Также сердечное пламя может быть созвучным. Унисон ведет к высшему сгармонизированию. И сердца объединяются единой живой вибрацией. По каналу магнитного притяжения сердец переливается психическая энергия. И как в двух сообщающихся сосудах уравновешивается и качество, и количество жидкости, также и неизбежный закон приведет одного к принятию огня, агни, а другого к выпиванию яда. Люди постоянно облегчают или отягощают друг друга. Конечно, и тогда, когда единение бывает самым сердечным. Яркость такого объединения находится в зависимости от ширины канала и может быть ощутима даже физически. Люди, сами того не подозревая, бессознательно просят агни, и другие бессознательно или сознательно дают, или отказывают. Отдача, созвучная с общим благом, мгновенно пополняется и усиливается. Даже доброе сердце, несмотря на всю свою жертвенность, все же иногда закрывает канал общения при переполнении ядом или чрезмерной отдачей. Скажем, терпит человек, потом возмущается, чаще раздражается и рвет с другим. Редко кто принимает при этом в соображение сердечные взаимоотношения. Но сознательность возможна и тут. И тут, ради целости общего блага, ради общего дела, ради священного единения, можно молча, не как обычные люди, выпить яд и отдать последнее. Только при такой сознательности нельзя забывать иерархию света, и надо хранить проводу стремления чистым от личных помыслов. Израсходованная энергия восполнится во сто крат. Когда торжествует самость, эгоизм, единение превращается в порабощение. Никто из простых смертных не может похвастаться изжитием самости, но каждое продвижение уже крепит единение. Соединение слов дает фразу, соединение красок и мыслей рождает картину, соединение кирпичей – здание. Скажите, какое творчество возможно без единения? Единение сердец есть величайшее творчество космоса. Дух, устремленный к единению, движимый любовью, движимый космическим магнитом, приобщается к великому действу, сооружающему явленную, утвержденную Вселенную. Можно сказать, все будущее в единении. Да, единении. Кто-то подумает при этом о скучной необходимости изжить самость, эгоизм. Кто-то ужаснется непосильной жертвенности. Кто-то усмехнется несбыточности крылатой мечты, такой далекой от жизни. Но дальние миры содрогаются, и пространство гремит от работы мощной лаборатории, вырабатывающей мощную энергию единения. Великий, невидимый процесс проникает все сущее. И как радостно иметь возможность сознательно подойти к нему. Недаром перед этими вратами так стараются темные, недаром темные так страшатся всякого светлого единения. Недаром подкидываются в творчество созидающее скользкие ехидные предательства, раздражения и обиды. Но напрасно кто-то думает, что можно дойти без единения. Путь к свету лишь через эти врата. Единение есть легкокрылая мечта человечества. Когда же мечта приближается к намерениям, уже немного остается последователей. Притворение намерения в действие уводит большинство. Так утверждение единения есть стремление высшего закона, который с трудом вмещается человечеством в его современном состоянии. Но каждый, кто хочет служить братству, космическому братству света, не боится даже самых не принятых большинством понятий. Пусть стремление к единению найдется лишь в исключительных сознаниях. Каждое здоровое место должно быть охранено. Так начнет нарождаться здоровая оболочка планеты. Сейчас она весьма отравлена. Спросят, чем можно служить сейчас на Земле с наибольшей пользой? Нужно оздоравливать Землю. От древности дошло моление о преданности Духа Господу. Если чувствуете невыносимое стеснение сердца, то передайте мысленно его Владыке Света. Таким образом, вы приобщите сердце к неисчерпаемому источнику иерархии. Такое действие может особенно понадобиться, когда напряжение всей планеты велико. Нужно приготовиться к самым разнородным воздействиям, как космическим, так и человеческим. Приобщение сердца к иерархии света происходит постоянно. Но сейчас мы, говорит великий космический учитель, указываем на особые случаи, когда потребуется с особой ясностью сознание скрепить сердце с явлениями иерархии света. Мир переживает такое напряжение, что своевременно напомнить о готовности к таким приобщениям. Сердце, звучащее в огне любви и торжественности, одухотворенное, просветленное страданиями, очищенное от эгоизма, уже не ощущает себя личным органом человека, личной собственностью, но считает себя всеобщим, данным для высших сношений. Сердце, пылающее преданностью, день за днем тайно устремляется только к совершенному сердцу, к сияющей серебряной нити, приближается к нему в служении света и все сильнее начинает ощущать свое главное задание. Воспринимая страдания и мечты человечества и боль планеты, принять ответственность за восхождение бесчисленных сердец. Такое сердце начинает откликаться на космическое звучание и диссонансы, наполняющее пространство и пламенем своей любви очищает и гармонизирует пространство. Истинно, можем ли выразить в словах то, что кажется еще так мало понятным для нашего сознания? Именно, сердце огненного духа, тысячами огней сияющее, которое сознательно, в высокозвучном строе жизни, во всей красоте преданности, в подвиге самоотвержения устремляется к продвижению в гармоническом ритме с эволюцией космоса. У этого пламенного сердца есть космическая миссия. В напряжении космического магнита вечно творить и трансмутировать огни пространства, умиротворять стихии, сокрушать тьму и обуздывать хаос, помогать спасению планеты, становясь нескончаемым источником света для мира. Это сердце, каждый импульс которого, пламя самопожертвования, вечно устремляется, превозмогая препятствия к построению нового, духом просветленного мира в сознании человечества, пробуждая его, очищая и приобщая к высшим сферам. Учение света сравнивает сердце Архата, высшего духа, с огнем солнца, которое насыщает человечество флюидами жизни и света любви. Да, сердце Архата равно сердцу космоса. Но в чем же заключается солнцеподобие сердца Архата? Именно в любви. Солнцеподобное сердце Архата утверждает на подвиг и разит все тленное. Сердце Архата борется с тьмою и утверждает огненное устремление. Чем же питается сердце Архата? Скажем, любовью. Лишь этот источник знает, как насыщать огненное сердце. Великая Матерь мира знает этот источник. Каждое чистое сердце знает этот источник. Чем же слить сердца? Скажем, любовью. Тем мощным источником, который превращает жизнь в явление красоты, тем источником, который содержит все тонкие энергии сердца. Сердце Архата есть сокровенная твердыня, которая хранит сокровенный дар космоса. И не вне жизни, но в самых недрах жизни куется сердце Архата, скажем, любовью. В сердце Архата трепещет космическое сердце. Так сердце Архата присоединяется к творчеству совершенного сердца или космического магнита, который, трансмутируя материю, создает лучшие формы эволюции. Потому высокие братья говорят о себе: «Наш путь устлан сердцем». Потому и утверждение всего восхождения, всей новой эры вырождается в формуле: «Для обители братства нужно лишь сердце». Так, осознавая великое космическое мышление сердца, поймем и то, что вся методика учения новой эпохи Агни-йоги проходит через сердце. Истинно, каждое слово живой этики о сердце сияет подобно жемчужине. Сердце – чаша бессмертия, амриты. Когда говорим о сердце, думаем о самом прекрасном, что только дано человеку. В сердце – все равновесие мира. Сердце – огненные крылья к дальним мирам. Сердце в древности считали Божиим храмом. Учение его называет алтарем Агни, огня. По образу сердца надо строить храм нашей жизни. Истина. Наше сердце должно стать гимном жизни, гимном восходу солнца, непрестанной молитвой, прославлением всего возвышенного, священной обителью самого Владыки, который не может коснуться ничто недостойное. Мы зачитывали в этом докладе много из трудов Рихарда Яковлевича Рудитиса. Краткая справка о нем. Рихард Яковлевич родился в 1898 году в Милуже. Председатель Латвийского общества имени Николая Константиновича Рериха с 10 мая 1936 года до 1940 года, а до этого секретарь Рериховского общества. В апреле 1948 года был арестован, врагом народа себя не признал, 5 лет провел в лагерях Коми, Инта, Абись, где продолжал писать стихи, статьи и другие произведения химическим карандашом на тряпицах, подшивая их в бушлат. Вернулся полным инвалидом. До последних дней писал книги, статьи, изредка зарабатывал переводом научных текстов и стихов.